эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Знаете, как обыватели становятся правозащитниками? Что заставляет людей отказаться от привычного жизненного уклада и ввязаться в борьбу с системой и чиновничьим произволом? Возможно, ответы на эти вопросы найдутся в истории одной семьи из Нижегородской области. Знакомьтесь, в студии «Радио Свобода» Валерий и Владимир Манжиевы. Валерий занимался сельским хозяйством, Владимир до недавнего времени работал в полиции. Теперь они ходят по судам и кабинетам, добиваясь привлечения к ответственности тех, кого считают виновными в своих несчастьях, и попутно помогают людям, пострадавшим от коррумпированных чиновников. Я, насколько понимаю, Валерий, вся история началась, вот, наверное, вот с этой вот статьи в газете «Городской Арзамасской», да? Да? Которая называлась «В Арзамасе орудует мясная мафия». Что же такое произошло и почему вот сейчас вы вынуждены в том числе и обращаться к журналистам, чтобы найти управу на чиновников?
Я просто раньше думал, что коррупцию победить просто, потому что человек, если борется за правду, должен всегда побеждать. Но это ошибочное мнение. Сейчас я уже знаю, что это... Я бы, если знал, что такое будет с моей семьей, я бы этого никогда не сделал. Пусть бы топтали всю нашу родину, вот эти сволочи, которые, ну, некрасиво ведут себя, некрасиво живут, воруют. И доказательства все есть, но прокуратура все скрыла, все факты скрыла.
А что именно произошло? Вот расскажите, что именно произошло?
Произошло...
Вот вы чем? Вы занимались сельским хозяйством.
Да, я реализовывал на рынках города Арзамаса мясо, ну, и свою продукцию, и закупал частично. Мы с супругой лет, наверное, 15, может, больше занимались этим. Больше ничего не умеем. До 90-х работали в колхозе, тоже в передовиках всегда были, тоже в сельском хозяйстве, выращивали скот в колхозе. И вот так получилось. Стали спекулянтами в 90-х годах. Начали закупать, продавать.
Мясо же.
Мясо, да. Потом решил, ну, вроде как некрасиво это спекулянство. Сам захотел заниматься этим. Построил ферму каменную. Значит, завел поросят. Было 306 голов у меня. Первоначально. Ну, развился так сначала. Сеял землю. Сначала яровой ячмень на корм. Потом картофель начал сажать. Ну, вот так и занимались. Пока вот не случилась беда у нас вот эта.
А какая беда? Вот что?
Вот человек у нас возглавляет ГБУ.
Что такое ГБУ?
Главное управление ветеринарного контроля города Арзамаса.
Госветнадзор.
Госветнадзор, да. Ну, ГБУ он как он?
Арзамасского района.
Арзамасского района. Вдобавок он еще и депутат у нас местного разлива. И плюс живем в одной деревне. Ну, он пришлый, откуда-то приехал. Поставили его врачом. Сначала простым врачом. Но он дослужился, стал главным врачом. И весь бизнес проходил через него.
Ну, конечно, вы же занимаетесь мясом, да. Реализуете мясо, да. А там обязательно должен стоять какой-то штамп, ветконтроль, потому что иначе его нельзя продавать, это запрещено.
Да, да.
Ну и вот, действительно начал, это опасно, если вдруг...
Начал завозить я скот. Вот, торговлю, ну, спекулянством заниматься, завозить скот. И получилось так, что в один прекрасный месяц, это месяц был предпраздничный, я завез очень много скота. 500 голов, что ли, это они уже подсчитали в журнале на клеймёшке, сколько я тушь заклеймил. И он сразу резко запретил мне клеймить. Ветврач вышел и сказал, тебе сегодня запрещено клеймить. Я говорю, а почему, на каком основании? Вот съезди сначала к начальнику, он тебя вызывает, ждет на разговор. Мы приехали туда с супругой. А когда ехали уже, я уже понял, что, ну, надо платить. Супруга взяла деньги, пошла в кабинет, дала ему взятку. Он спросил, сколько? Она говорит, 20. Он этой пачкой в лицо ей. Но это не единичный случай.
Есть... Но вы понимаете, что вы сейчас фактически сообщаете о преступлении, да, о вымогательстве у вас взятки.
Да.
Но, насколько я понимаю, никаких приговоров по этому поводу не было, расследования тоже не было.
Не
Собственно,
было.
Здесь вот то, что называется ваше слово против слова этого человека.
Да, этот человек потом подал на меня в суд, я же начал жаловаться кругом, когда уже работать нельзя было, кусок хлеба нельзя было заработать, нам перекрыли все. Я начал жаловаться и в прокуратуру писал. Сначала обратился в АБЭП. Ну, добрые люди стали помогать. Вот кто уже это, ну, коснулся вот этого беспредела егошнего. На него очень много народу злых. Кому он мешает? И работать, и даже своих сотрудников гнобил. Он своим, значит, ветврачам, которые работают на сельской местности, 3 года не выплачивал, ну, как она называется, надбавку за работу на селе, ну, в денежном эквиваленте. 3 года не выплачивал.
А деньги из
бюджета перечислялись ежемесячно. Это мне опер в АБЭПе рассказал. Он говорит, мы провели проверку, да, говорит, деньги из государства не приостанавливались ни на один день, а вот 3 года он не выплачивал. И люди, которые мне это сообщили, были... Они, как сказать вам, объяснить, они претензии ему выдвигали в процессе работы, когда они не получали денег. И вот он 3 года ругался, и все-таки в конце концов он ему отдал деньги за 3 года и сказал, напиши заявление по собственному желанию. И этот врач уволился. Вот он мне эту информацию подкинул, и АБЭП к нему ездили на дом, опрашивали, тоже и я был там. Он все рассказал, говорит, даже заставляют сотрудников заставляют писать заявление на материальную помощь. Но эти деньги несут ему в кабинет после кассы. Вот написал человек, в связи с жизненными трудностями, там, прошу мне выдать там материальную помощь там, в размере такой суммы, он сам сумму озвучивал. Человек этот писал, сотрудник егошний писал. Получал в кассе деньги и нес ему в кабинет после этого.
Все это проверял отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Да, МВД России по городу Арзамас.
Вот те факты, о которых вы сообщили тогда, ну, понятно, что история с попыткой вымогать взятку у вас, она, в общем, подвисла просто потому, что не было оперативно-розыскных мероприятий, и там не было достаточно доказательств. Ну, вот это, с невыплатой денег ветврачам, она же выяснилась, насколько я понимаю?
Я сейчас расскажу. Интересная история. Прокуратура города Арзамаса проверяет, значит, все и отписывает мне, что все по закону, значит, не выплачивалось денежное там, вот это, ну, как?
Надбавка.
За работу на селе. Не выплачивалось в связи с тем, что они делали как-то там, я не знаю, проверку, не проверку, как-то село незаконно еще что ли, вот переходило оно в статус села, но оно же не 3 года переходило. И вообще это сначала они глупость, конечно, отписали. Я сразу же поехал в Москву, начал писать в Генеральную прокуратуру. После они мне уже отписали, что да, незаконно было приостановлено денежные вот это вот, денежные выплаты. Но опять незаконно, и все, на этом опять кончилось. Все у меня отписки с прокуратуры есть. Я по-новому начал жаловаться. Дожаловался до того, что...
А вы хотели, чтобы уголовное дело возбудили против
этого? Да я не хотел. Я хотел человека остановить. Просто остановить. Потому что этот человек, ну моральный такой тип, ну нельзя таким людям работать еще в таких предприятиях, где он контролирует все весь пищеблок,
но
можно
это,
так сказать.
Это ваше оценочное мнение.
Прокуратура установила, что незаконно 3 года были удержаны деньги. Незаконно. Это прокуратура, генеральная прокуратура пишет, что 3 года с такого-то,
и
по
вот
такой-то,
я
не помню. То есть,
с 13-го, действительно были они с 13 по 15 год но ушли все эти тяжбы. Я жаловался, они отписывали. Но мне еще помогало то, что Генеральная прокуратура города Москвы все-таки еще заступалась за меня. Она, допустим...
Генеральная прокуратура России.
России, да, России. А Арзамасская прокуратура отписывает, что все покрывается, а Московская, вот Российская прокуратура пишет с решением прокуратуры города Арзамаса, не согласны, значит, там
Давайте дословно. Все заново. А следователи-то да. вмешивались в эту историю? Ну вот вы жаловались
Нет.
прокурорам. Прокуроры же сами уголовные дела не ведут в России.
Они сделали хитро. Они провели проверку, направили в Следственный комитет.
Не направили его,
по Арзамасу и Арзамасскому району. Направили в комитет, а комитет уже дальше проводили проверку и делали отказные. Тупо делали отказные. Выносили все.
Шесть отказанных материалов со Следственного комитета. Но в Следственный комитет оно просто не просто так попало. Мы их тоже вот так же добивались. Все, тупик. Тупик. Вот сплошной тупик. И работать мы не можем. Вот я пример скажу. Вот, допустим, завожу я товар, да? С супругой торгуем. Уже мы в город не стали ездить. Я на рынок уже не стал ездить. Я в своей деревне начал продавать.
Где вас знали?
Да, где нас знали. Документы повесили на стенку все. Помещение у нас в собственности. Холодильники поставили. Все как положено. Только завожу товар, у меня проверка. И начинается с Россельхознадзора, и Роспотребнадзор, и СЭС, и прокуратура. Даже сам главный прокурор приезжал ко мне. Приехал такой, как бандит, натуральный бандит.
Это ваше оценочное мнение.
Оценочное мнение. А какое оценочное мнение? Он начал орать сразу. Сейчас ОМОН вызовем. Я говорю, хоть гормон вызывайте. Я говорю, я что нарушил? Он говорит, на тебя анонимка. Я говорю, ну, сколько может это продолжаться? И вот так же ездили ко мне, проверяли, штрафовали. За все. Температура не та, там еще что-то не то в холодильнике. Ну, бог с ним, штрафуйте. Если я виноват. Дошло до того, что на почте очень много скопилось писем. А письма эти вот скопились, они с прокуратуры, даже ФСБ писал он, этот вот врач. Анонимку, это он состряпал вместе с нашим врачом, с маленьким.
Ну, это ваше мнение.
Но больше некому.
Ну, да, вы
анонимка была на фамилии такое, что в деревне у нас его нету. У нас есть такая фамилия, но инициалов таких нету.
Так, и что на почте скопились?
На почте почтальонка начала всем, кто имеет эту фамилию, заберите, пожалуйста. Я говорю, да мы не писали. На таких хороших людей что писать? Мясо торгуют дешевле, чем в городе. Всегда свежее. Дошло до того, что там собралось, ну, можно сказать, целлофановый пакет целый. Ну, супруга моя пошла на почту, почтальонка говорит, тетя Валь, можно спросить, вот, что такое вот это, кому, кто, все, всем предлагаем письма эти забрать, никто не писал. Что с этими письмами делать? А супруга говорит, а вы позвоните в прокуратуру, спросите, что с ними делать. Ну, она сделала так, позвонила в прокуратуру, прокурор ей сказал, вы можете их сжечь, они все без уведомления. Ну, все, на этом закончилось. Но я так не мог больше жить уже, понимаете, если даже не дают кусок черного хлеба заработать. Ну, что-то нужно делать. Я вот, вы вот тоже перед началом передачи сказали, не призывайте. А что делать простому человеку? Ну, как-то нужно защищаться. Я
Давайте
не знаю.
Давайте поясним просто, то к тем, кто нас слушает и смотрит, что я перед началом программы стандартную фразу произнесла с призывом не воздержаться от сжигания ненависти и вражды. Да, то, что
потом в дальнейшем он на меня подал в суд. Но до меня он судился. Еще с одним бизнесменом, вымогал с него миллион.
А вот этот он, вот этот человек, о котором вы говорите, у него есть имя, фамилия?
Лопарев кто? Владимир Иванович, начальник вот. ГБУ города Арзамаса.
Это тот человек, которого вы считаете виновным во всех своих несчастьях?
Да.
И несчастьях своей семьи?
И в своей семье, да, несчастье. Ну, в связи с тем, что вот я много жаловался, я же уже стал и на него, и на прокуратуру жаловаться. Прокуратура вышла на моего сына. Сделали так, что в 2015 году я не останавливался ни на один день. Всегда писал жалобы, всегда находил компрометирующие документы. В прокуратуру даже поставлял все эти документы. Даже сын вот тоже привозил видеозаписи туда. По человеку плачет тюрьма.
По вашему мнению?
Да не только по моему. И по документам, Ну, да даже не пусть не тюрьма, но человек не должен работать в этой структуре. Нарушение. Вот как минимум.
Даже в БП.
Владимир,
документы.
А вы расскажите, как вы вообще оказались ввязаны во всю эту историю? Вы же вообще сотрудник полиции,
да,
как я
служил с 2002 года. Служил я в МВД России по городу Арзамасу. Да. Начинал с участковых. за хорошую работу был приведен в уголовный розыск в 2004 году. Но с 2004 года трудился в уголовном розыске.
Вот вы знали о той борьбе, которая развернулась?
Первоначально,
между
конечно,
вашим...
нет. Первоначально-то я не знал, я только начинал работать. А когда вот уже я, значит, работал в уголовном розыске, когда родители начали писать, то есть вот на гражданина Лопарева, заявление там в прокуратуру, Следственный комитет, в МВД России по городу Арзамас, то есть заявление как бы проводили, ну, просто на уровне вот, ну, не хотелось им работать в отношении данного чиновника, как бы. Он являлся депутатом, во-первых, земского собрания 16-го округа. И как бы ОМВД старалась все сбросить там на Следственный комитет, чтобы Следственный комитет проводил, либо прокуратура. Прокуратура, естественно, тоже отказные выносились, и Следственный комитет отказные выносились.
А вы не могли, простите за такой вопрос, воспользоваться своим так называемым админ-ресурсом? Но это же ваши коллеги, ну, вы могли им прийти и сказать: ребят, ну, слушайте, помогите, что происходит, тут у меня отца изживает.
Когда он в АБЭП к сотрудникам обратился, я, конечно, подсказывал сотруднику, где можно как, ну, что-то. Что знал я, например, там, о какой-либо информации, где можно, где они могли получить информацию, чтобы привлечь данного человека. Но предоставляя, вот они предоставляли документы сотрудникам БЭПа, допустим, там бумаги с поддельными подписями, все равно делались отказные. Ничего не проводилось. Просто тупо вот за данного человека, например, там его ж не зам, можно сказать, ну, его зам подписывал его подписью. И сотрудникам БЭПа это было все равно. То есть они просто тупо писали отказные, и это подписал он, все.
Но даже экспертиза не назначалась. Но самое главное, когда предоставил факт я акт о сожжении бухгалтерской строгой отчетности, они, видать, там уже совсем ошалели, воровали деньги направо-налево.
Как вы считаете?
Да это же доказано. Но если он...
Ну, нет, ну, приговора-то
нету. Приговора нету, но есть акт в 13-м году. Мне вот этот АБЭПовец дал и сказал: дядя Валер, мне жалко, говорит, вас, но он тебе может в дальнейшем пригодиться. В этом акте ревизионной комиссии подписаны фамилии все о сожжении бухгалтерской строгой отчетности за 13-й год. УБЭПовец говорит, когда он мне это так принес, а он же делал выемку, там были аресты документов в бухгалтерии, этих документов не нашли. А когда он сделал запрос официальный, АБЭПовец, то начальник вот этот, Лопарев, он представил вот этот акт об сожжении за 13-й год. И АБЭПовец говорит: как это так? И я дошел, вот, понимаете, вот со всеми вот этой грязью, я дошел до Шаева Ивана Михайловича. Он тогда работал у нас начальником главного управления МВД.
Понижегородской области.
Да, Понижегородской. Я когда до него дошел, вот мы с ним сидели за столом, я ему все рассказал, он говорит: все, папашка, не волнуйся, все будет нормально, разберемся. Дело передали, сразу пригласили с 5-го отдела, тоже АБЭПовцы. Но я приехал в Арзамас, и на следующий день я узнал, что дело забрали у них и передали Следственный комитет. А в Следственном комитете 6 отказных материалов, и я ничего, вот там... Видать, у него еще сильнее друзья, что ли.
Но зато начался прессинг, началось давление на вашего сына.
Потом он на меня подал в суд. За честь, за репутацию его,
за клевету. За то, что Следственный комитет.
Он подал на меня в суд. До меня он за месяц, наверное, да, за какой там месяц? Недели за три судился с бизнесменом, с которого тоже вымогал миллион рублей, за то, чтобы открыть убойный цех по мясу. Этот человек, он тоже, ну, понимаете, вот забитые люди есть в деревнях, да, в городах маленьких. Ему нужно было бежать в полицию, ему бы дали меченые деньги, и этот человек бы уже сидел. А он думал тоже, как и я, найти правду. Он побежал к егошнему начальнику, это значит в Нижний, к начальнику комитета госветуправления. Там написал заявление, ну и Лопарев сразу подал на него в суд.
А вообще это вот, простите, я вас...
И все суды проиграл.
Перебью, я к Владимиру обращаюсь, как все-таки к человеку, представителю закона, да, до недавнего времени. Да, правильно я понимаю, что, в принципе, это, ну, нет никаких оснований для того, чтобы возбуждать какие-то дела и требовать каких-то компенсаций, возбуждать дела по клевете и оскорблении, например, если человек жалуется в правоохранительные органы, это же не является порочащей какой-то информацией.
Я тоже так думаю, что не является. Они проводят проверку, естественно. не подтвердилось там, или, то есть они выносят вердикт, как бы, правоохранительные органы, да, прокуратуру, Следственный комитет, МВД. Вот он подал за то, что он его клеветал, писал везде, вот он подал. Суд, естественно, он проиграл. Отец даже не нанимал ни адвоката, никого.
Я без адвоката. На суду сам выиграл весь процесс. То есть, и на суду я доказал, что он меня до этого крышевал, что работали мы вместе, завозил скот я.
Естественно, это в приговоре все было написано.
Все в решении.
В решении суда есть, да. И все, он сразу замолчал, и я думал, все, начну жить.
Почему суд не направил соответствующую бумагу в страну?
Начну жить, начну работать. И вот в дальнейшем опять работать нет. Опять как вот эти все проверки, комиссии. И потом уже вышли на сына в 15-м году, приходит с работы и говорит: пап, вот по твоим, что вы пишете, жалуетесь, мне начальник сказал, скажи спасибо своим родителям.
А вот, Владимир, далее, что
я поясню сейчас. Да. Ну вот когда у них вот это вся началась, вот эта писанина, жалобы. Ну, я, естественно, конечно, это же мои родители, как я могу от них отвернуться, а? Правильно? Ну и что, что я сотрудник МВД, естественно, собрав, допустим, через своих источников там определенную информацию, я, например, нашел, сейчас эпизод расскажу, в лесу, в лесном массиве, нашел человека, свидетеля, который мне показал, куда в лесной массив, возможно, там даже заповедные зоны, вывозятся кишки. Просто тупо в лесу закапываются, то есть вырываются ямы, кидаются, закапываются,
взрываются. Они называются биологические отходы.
Есть статья, в Уголовном кодексе за это предусматривается, есть статья, то есть за такое нарушение. Они должны сжигаться, эти биологические отходы, кишки.
Крематор должен быть.
То есть крематор должен быть. Они, естественно, там бойни, которые уделяли, грубо говоря, возможно, опять же, утвердить...
Приговоры нет.
Да, приговоры как бы нет, не доказано. Но они, то есть, часть людей возили в лес эти кишки. Я нашел свидетель показал. Я на видео это заснял, у меня есть файл, видео этого эпизода. В Ютубе даже выложено. Я в Ютуб выкладывал, там, наверное, уже 1000 просмотров в Ютубе.
Какая большая яма. Так. Смотри, как голова свиная валяется. Уже сгнившая, разъевшиеся. Офигеть. Вот как прокуратура отпиской занимается. Проверить бы. А нахрена проверять? Тут вон свежие следы. Откапывают, закапывают. Что за безобразие такое, а?
Вот кишки, кровь, капуста.
Вот яма. А какая вонища здесь. Ужас.
Да.
Вот, пожалуйста. Смотри-ка.
Вот это жижа. Кровь, копыта, грязь.
И это видео я потом, когда свидетель, значит, заснял, эти кишки заснял, принес в прокуратуру города Арзамас это видео на флешке. Я говорю, вот, посмотрите. Как бы, ну, думаю, может быть, им надо, они же проводят проверку отношения, то есть, человека, который является начальником. Тем более, человек жалуется, там, кто-то еще жаловался, не вот он, а там один жаловался. Все равно многие люди жаловались, кто-то с какими-то вопросами. Вот я принес видео, говорю, вот вам, это поможет, говорю, наверное, Арзамасский район, как бы, это нарушение. Опросите село, вам скажут, кто туда возит. Там каждый день вывозят, там, тоннами. Ну, все, они посмотрели это видео, и все. Потом отец написал жалобу, я не вникал в Генеральную прокуратуру, что приносили видео, избили, да, свидетели избили на следующий день полицию. Те же рынке. Люди, которые возили туда кишки. Биологические отходы. Ну, я как-то дальше не стал вникать. Думаю, может быть, они разберутся. А они все-таки потом сказали, что прокурор, что нам видео никакое никто не приносил. То есть, соответственно, они Генеральной прокуратуре дали ответ, что никакого видео мы не видели, делов не знаем. Ну, как не знаем, если я его выкладывал, есть свидетель. Его же можно было опросить, как бы. Ну, как так? Прокурор раз глаза на это закрыл. Это преступление. Это преступление. Там вот заходите в лес, представляете, елки, и кишки, головы валяются там, ну, отвратительный запах.
Угу.
Ну и все, и с того времени, вот я тут как-то с подмоком, на меня начали как-то уже криво смотреть, да вот твой отец замуч, высказывать мне начали, твой отец вот пишет. Я говорю, ну, у него свое мнение, у меня свое, я же сотрудник, я же не вникаю, что он там пишет. Да, где-то я ему подскажу, как фразу правильно написать, естественно, но как я не могу подсказать правильно, как юрист, как грамотный человек. Он, допустим, не грамотный, не учился в юридическом. Вот. И мне это все начали высказывать. Вот ты там лезешь, я говорю, да никуда не лезу, потому что, ну, принес я один раз. Но он нарушает закон. Почему он, являясь начальником ГБУ НО Арзамасского района, и имеет право как бы нарушать закон, да? И что, значит, получается, у нас любой начальник может нарушать закон. И все будут АБЭП, Следственный комитет, прокуратуру, все закрывать глаза.
Ну, это как-то неправильно.
Это вообще, да? Ну, нонсенс.
Да,
то
смешно.
Есть сотрудник
дошло,
принес
да.
доказательства, опер, да, я оперативную ОРН провел, да, нашел свидетеля, грубо говоря, принес им, а они ничего не хотят сделать.
А, ну, зато хотят, чтобы вы успокоились и родители успокоились.
Ну, все, у меня стало давление, оказывается.
Я вам предлагали момент... как-то успокоить родителей вообще, чтобы они...
Ну, они мне такими фразами, руководитель, вот, твои родители замучили, что пишут, везде отказные, же ничего не подтвердилось. Я говорю, ну, как ничего не подтвердилось? Ну, я не спорил, то есть, как бы, я не вникал, больно уж совсем-то в их ситуацию. У меня же своя работа была, я же не могу там, как бы, постоянно там какую-то помощь оказывать там. Естественно, я там что-то помогал подсказать, как нужно правильно написать, там, составить заявление.
А вы в это время вообще занимались, были в отделе по борьбе с организованной преступностью?
Шестой отдел, да, в главном управлении. У нас дислокация была город Арзамас. Угу. Я курировал Дивеево, Вознесенск, Первомайск, ту сторону. То есть чисто занимались организованной преступными группами. И, то есть, и когда мне было вникать, я постоянно был в разъездах, то есть у меня даже, можно сказать, и в Арзамасе-то не было. Я домой вот приехал только, перекусил, ребенка увидел, поцеловал спать.
А когда вот то, что называется, грянул гром? Вот
ну,
когда
вот грянул
стало
гром,
все настолько противостояние ваших
году,
родителей?
В 12-м, вот они с 12-го года, с 13-го года вы, да, начали писать?
Да.
В 12-м году я в БОПе был. И где-то по 15-й год меня прямо уже начали поджимать. То есть... отношения с руководством, смотрю, стали на меня криво смотреть. Ну, как по-русски говоря, упрекать меня родителями. И в очередной раз у нас в МВД проходят аттестационные, как бы, сокращения сотрудников. Главков, там, подразделений разных. И меня подгоняют под это сокращение. Я являлся на тот момент оперуполномоченным по особо важным делам. До этого я раскрыл преступление, заказное убийство. Гражданин Султанова, это предприниматель города Арзамас, который не было раскрыто 2.5 года. Оно было глухим, оно было в статусе заказного, было направлено в Москву. То есть, допустим, такие преступления раскрываются раз в 15 лет. Да, по статистике, если взять российскую статистику, там раз в 15 лет. Я раскрыл данное преступление.
Но, наверное, в звании повысили.
Да, конечно, повысили.
Награды.
Нет, в звании не повысили. Естественно, за это преступление руководство главка получили награды. Несколько человек, звания, награды. Мне ничего не дали за раскрытие преступления, хотя они не участвовали. Участвовала наша группа.
Ну, зато когда встал вопрос о том, кого нужно сокращать, почему-то
решили... Да, сразу, да, решили почему-то меня. И мне, конечно, это стало так интересно. Я, то есть, 3 года, там, 3.5 года я отслужил, и у нас как раз приходит еще один сотрудник вновь. Как бы, может быть... Меня бы и не должны были сокращать, если так, по сути дела, какой он лепту внес, там, новый сотрудник, да, грубо говоря, там, или другие оперуполномоченные. Я свою лепту внес, и меня сокращают. И мне так отстало это, то есть, возмутился я, ну что, ничего себе, я много тяжких преступлений скрывал, а тут бац, у меня под сокращение, мою должность. Ну ладно, под сокращение, я начинаю ходить к руководству. Я говорю, что за дела, пришел к своему начальнику. Я говорю, Владимир Владимирович, как так, вот меня вы под сокращение подводите. Ну, это вот так решил главка. Что значит главка? Ничего себе, новый сотрудник пришел, то есть его... Зачем тогда вы его брали, если вы знали, что будет сокращение, штатные мероприятия будут, а вы берете сотрудника, а причем меня потом сокращаете, непонятно.
А вам объяснил кто-нибудь, что вас сокращают из-за того, что ваши родители слишком...
Конечно, мне объяснил, у меня друзей много, мне с 6-го отдела один человек, я не буду фамилию называть его, сказал, что тебя это все под сокращение подвели, то, что родители жалуются. Жалуются в прокуратуру, Следственный комитет. Уже на прокуратуру Нижнего Новгорода они начали, области жалуются. То есть, естественно, жалоб было много в Генеральную прокуратуру России и на прокуратуру Нижегородской области, и на прокуратуру города Арзамаса, и на Следственный комитет города Арзамаса. И, соответственно, это все как бы так нахлынуло на меня, что... Меня просто подвели под это сокращение. Группа просто вот, все, мы тебя сокращаем.
Да, но тем не менее вас тогда не сократили, а перевели в другой отдел.
Благодаря родителям.
Мы постарались.
И прессинг продолжил.
Ему вручили уже бегунок, называется бегунок. Ему вручили документ, приказ о сокращении. Это все, он сокращен уже, можно так сказать. Пришел домой, чуть не плачет. Пап, вот так, вот так. Мне тоже обидно стало. Мы с супругой тоже рванули опять в Москву. Я говорю, мы всю жизнь жалуемся. Но вот я говорю, если бы я знал, что в жизни вот так все это произойдет, я ни на одного преступника больше бы и не смотрел бы так. Воруешь, воруй. Ну, жизнь сломана, вы понимаете? 3 семьи, вот у меня дочь с мужем, сын, я, у нас 3 семьи, поломано все. Вот все поломано. И, значит, приехали мы...
Вы рванули в Москву.
В Москву приехали.
Пошел, где прием граждан в МВД. Супруга плохо себя чувствовала, она сидела в коридоре. Я пошел на прием. Девушка попалась хорошая, видать, пожалела, что ли. Ну, я там рыдал, на самом деле рыдал. Я говорю, что делать? Я говорю, ну, просто-напросто. Я 15 лет восхищался своим сыном, я гордился им, да? Это он тут вот просто не все рассказывает. У него громкие преступления. Начальника контроля города Сарова закрыл. Это закрытый город, да? Закрытый город, военный, ну, стратегический такой, секретный город. Начальник наркоконтроля провозил через КП наркоту. Человек закрыл все это предприятие. Ну, много вот таких громких дел. И за это его сократили. И, значит, она мне говорит, эта девушка, я говорю, я не уеду отсюда. Я буду здесь у вас, я говорю, подыхать буду на крыльце. Я не уеду, говорю, пока не добьюсь какого-то либо ответа существенного, чтобы я успокоился. Она говорит, хорошо, я вас напишу, запишу на прием. Будет через полторы недели замначальника ДГСК Гришин.
Первый заместитель.
Первый заместитель, значит, министра ГДСК. Ну, вот, по кадрам. Он будет принимать. Хорошая девчонка попалась, дай бог ей здоровье. И, значит, я попал к нему на прием. Мы тогда...
Замминистра внутренних дел России.
Мы в то время...
Я поправлю, это не замминистра, он первый заместитель начальника ДГСК, это Кубышки, Гришин Владимир Викторович, генерал-майор.
Да.
Первый заместитель. Они попали на прием к нему.
Вы рассказали всю эту историю.
Нет, и получилось так, что мы еще ждали полторы недели, жили в машине. Вот в то время, когда мы приехали концы вот эти искать, мы в машине, наверное, месяца три прожили. Одну ГУПшку заваривали с супругой и пополам ели. Тогда и в Думу ходили. Жириновский помог. 5000 рублей денег дал. Чтобы не голодали. И когда...
Попей водички.
Когда дождались моей этой встречи с генерал-майором, я ему начал рассказывать все вот это.
И всю историю с самого начала.
Не всю историю, а он мне там 20 минут дается. Всю историю не расскажешь. Я только рассказал заслуги сына, и за 15 лет ни одного ни выговора, ни нареканий, ничего нету. За 15 лет службы. Я говорю, а тут вот из-за моих жалоб, я говорю, почему он, человек должен страдать? У него семья. Как раз ребенок в то время только родился. Третий. Грудной совсем. Ипотека. И его с работы выгоняют. Ну, ни за что. И получилось так, что он, выслушав меня, сказал, ладно, отец, говорит, если это правда, что люди получили награды правительственные за преступление, которое раскрыл твой сын, я тебе гарантирую, твой сын останется в МВД. Но он сдержал свое слово. Он в понедельник поехал в Нижний. Ну, видать, там все разобрался. Он нам позвонил, мы с супругой ездили в Нижний, встречались с ним. Он сказал, ваш сын будет работать в МВД, никуда его не сократят, но переведем в уголовный розыск города Арзамаса. Ну, что же сделаешь, переведете, значит, хоть так дайте доработать человеку до пенсии. Но его перевели и сразу начали мутузить. У него выговор за выговором.
А вот пусть нам лучше Владимир об этом сам расскажет.
Ну, в общем, то есть сложилось так.
Сокращение вы избежали.
Сокращение, как бы, можно сказать, избежал. Но я прошел такую ступень, что через столько руководителей, наверное, ни один сотрудник, наверное, не ходил там к двум, там, к трем генералам на прием. Я за две недели, наверное, там, ну, искатал за свой личный счет. Ну, очень много меньше. Ну, в общем, ладно, это не суть, то, что я искатал. Я каждый день был у начальника. То у полковника, то у генерала, то у двух генералов в кабинете. И то есть они мне доказывали. Ну вот, твои должности сокращают, как бы, ну вот, на тебе список, может, выбирай. Что значит выбирай? Дают мне список, где там ППС, МПС, то есть ничего конкретного мне не предлагали, Арзамас мне не предлагали. Думаю, странно. Я говорю, мне не подходит эта должность, что значит выбирай? У меня оклад такой, а вы мне на нищестоящий оклад. Это как неправильно, да? Я офицер, а вы мне там ППС, там еще куда-то. В общем, я не соглашался. Я раз не согласился, два, мы тебя сократим. И вот когда родители попали, то есть я, пока они были в Москве, я бегал по кабинетам. То есть ходил, доказывал, что в связи с чем вы меня сокращаете.
объяснить. Я говорю, угу. Я начал высказывать уже начальнику полиции, заместителю его, то есть начальнику полиции Ткаченко, потом заместителю начальника полиции.
Ну вот Единцова. Вас оставили в полиции.
Да, и меня в конце концов оставили.
Вас в конце концов оставили, хотя перевели вот в этот отдел.
Перевели в Арзамас, да, меня перевели в Арзамас.
И вы начали тогда... заниматься чем?
Я не начал заниматься ничем, я начал заниматься своей работой, оперативной работой, как это следовало ожидать. Я пришел
в отношении день... сотрудников полиции?
Нет, я пришел первый день на работу, и мне тут в кабинете, значит, все сотрудники, ну, как бы не все сотрудники, в присутствии всех сотрудников уголовного розыска, начальник начинает высказывать: а ты что к нам перевелся-то? Тут с тобой никто не хочет работать. Я сначала не понял, думаю, что тут за шарашками контор, что значит со мной никто не хочет работать. Я всю жизнь здесь проработал, всех сотрудников знаю, со мной никто не хочет работать. Это мне руководство начало высказывать. Я говорю, это какой-то нонсенс. Я говорю, это какая-то вообще частная лавочка. Хочу, не хочу. Ну, в общем, в итоге я выслушал вот эти упреки, высказывания, судя вот из-за всей этой ситуации. Еще этого ничего не было, то, что там собиралась какая-то информация. Ну, в итоге меня посадили в кабинет, поставили на линию НОН, это незаконный оборот наркотиков, работать одного. Я сел в кабинет один, то есть я должен был один ездить за жуликами, искать один. Как я могу, например, один, да, поймать наркомана, выявить. То есть руководство запрещало сотрудникам ездить со мной. Мне не давали, не было. У меня напарника не было. То есть меня поставили в группу, там было два человека, но они сидели в отдельном кабинете, они меня даже не брали. Они мне даже не объясняли, как нужно делать по линии наркотиков вести дела, потому что у меня по борьбе с преступностью у нас не было линии наркотиков, это было запрещено. У нас только была организована чисто преступная группа. Если наркотик, то это организован чисто преступный, не просто вот там наркомана пойти на улицу, как они делают на закладках. Опять же, ловят на закладках. Угу. Вот. И, ну что, как я мог один? Ну, естественно, я исполнял свои обязанности, я и преступления раскрывал, и у меня, ну, как получалось там, они мне материалы давали. Естественно, каждый день мне высказывали начальники розыска, что ну что ты, уходи, переведись ты отсюда, ну что ты сюда приперся, иди в другой отдел, ну что ты к нам, я говорю, это вообще не мое решение, это решение начальника полиции, мне даже подумать не дали в кабинете, вот и сюда или увольняйся. Я говорю, я не буду увольняться, я отслужил 15 лет, а вы мне говорите, что увольняйся.
А когда вы занялись вот сбором информации вот. На ваших коллег
сейчас
и выяснением внутренних их отношений, в том числе и с
местной администрацией? Когда я работал... в управлении вот, 6-го отдела, то есть в главке, естественно, у нас и коррупционные были направления, организованные преступные группы, как бы мы занимались, как бы информация у нас скапливалась и по сотрудникам, то есть мы, потому что и могли, допустим, там вот как отец назвал, там, начальника наркоконтроля, там, Сарова. И у нас информация скапливалась. Мы объединились с начальником наркоконтроля, как бы, ну, как бы объединились информации. У него скапливалась информация в отношении сотрудников МВД России по городу Арзамасу. И у нас как бы немножко проходила информация. Но мы как бы, не вот мы там, как вам пояснить, не борцы с коррупцией, там, вот мы сейчас всех победим, всех там, милиционеров всех посадим. Нет, у нас такого не было. Просто скапливалась информация и все. Ну, проходила информация, что там сотрудники занимаются преступлениями МВД России по городу Арзамасу. И когда я пришел в это подразделение в МВД России, снова вернулся из 6-го отдела туда, и мне вот это вот, что на меня давление оказывалось, мне вот это просто опротивило. У меня все-таки есть честь, достоинство офицера. Ну, как так? Люди занимаются преступлениями в МВД России по городу Арзамас. Я вот это... И, значит, в сентябре месяце...
2016-го.
Да, начальник наркоконтроля проводит задержание, можно так сказать. То есть забегает СОБР, весь отдел на всех этажах. СОБР с автоматами стоит. Никому не дают ни сходить в туалет, там, ни по телефону разговаривать. В общем, в плен взяли, можно так сказать. В плен. Это наркоконтроль. Там, значит, участвовал Следственный комитет, ФСБ участвовали. И, естественно, они проводили мероприятие ОРН в уголовном розыске. То есть, где были впоследствии в сентябре задержаны сотрудники. Двое сотрудников под арест.
Поговорите о 16-м.
Да, о 16-м году.
Так. И вы, я правильно понимаю, что вы тогда стали обобщать всю вот эту информацию,
да,
связанную
стал...
с задержаниями, с привлечением к ответственности
на
этих сотрудников. И вот у меня, я просто хочу сказать...
давление.
У меня вот здесь есть такая бумага о работе ОМВД по городу Арзамасу на 16-й год. Здесь, если ей верить, указано 32 эпизода...
да.
преступной деятельности сотрудников.
Да, так точно.
Этого отделения. Вот и что с этим? Это переросло в какое-то уголовное дело?
Нет, это не переросло ни в какое уголовное дело, а только стало для меня хуже. И мне пришлось, то есть, эта информация многих, как бы сказать, структур, ну, спецслужб, так скажем. Тут информация и от наркоконтроля, допустим, и от нас информация. И то есть это все скомпоновывалось, тут и ветераны участвовали в этом, вот это все собиралось. Угу. Здесь информация достоверная.
Вы в итоге ее собрали и отправили министру?
Да, я ее собрал, то есть и направил, значит, в ГУСБ города, ну, Российской Федерации. Это где начальником является Макаров Александр Иванович.
И тут же, конечно, приехала проверка, все установили, возбудили кучу уголовных дел, и всех этих нарушителей злостных поувольняли.
Никого не поувольняли. Я приехал, когда начальник ГУСБ, он прочитал эту бумагу, выслушал меня. Все, езжай к одному из сотрудников, они тебе помогут. Я приехал в Москве в отделение ОСБ, ГУСБ, ну и сотрудник с полковником. Начал беседу, со мной беседу начали проводить. Я им все показал, они все прочитали, начали мне говорить. А вот ты нам можешь по каждому факту предоставить доказательства? Я говорю, это не моя работа, ребята. Я говорю, моя работа вам как бы доложить. Не настучать, а доложить, просто опротивила вот эта вся система, которая вот на порядка скольки лет вот этим занимается. Я говорю, разберитесь, накажите виновных. Нет, а ты нам вот принеси по этому эпизоду доказательств, по этому эпизоду доказательств, по этому эпизоду доказательств. Я говорю, вообще-то я оперативник, а не ОСБшник. У меня нет таких, ну, полномочий, чтобы я ходил и выяснял, кто там чем конкретно свидетелей искал. Я говорю, это ваша работа, а не моя. И то есть на меня уже оказывался прессинг там, здесь, в ОСБ, в отделении. То есть полковник на меня оказывал прессинг, конкретный прессинг. Меня чуть, можно сказать, маленько запугивали. Что вот что ты там, вот Иван Михайлович такой человек, он, там, у него такого быть не может. Это у начальника главного управления МВД. Я говорю, как это не может? Вот, вам на глаза. Я даже им зачитал последнее нарушение, когда сотрудники совершили грабеж в городе Арзамасе. У таксиста отняли машину. Тоже им все это показал, все рассказал. И в итоге, то есть, приезжает в Арзамас. Я уехал уже оттуда. Беседа была со мной, наверное, часов 5. Может, 6 примерно. В кабинете вот у полковника ОСБ. Когда я уехал, они направили Сергея Викторовича Касаткина в Арзамас, который приехал, сразу направился к руководству. Показал, соответственно, вот эту бумагу руководству нашему, что вот, смотрите, вот такой сотрудник привез это все, на вас почитайте, что он на вас привез. Ну, он 2-3 дня с ними, они его там кушать водили в ресторан. Потом в итоге он ко мне пришел. Я ему говорю, зачем вырезка? Вы не имели права, согласно федеральным законам, по-моему, 342-го, я сейчас могу ошибиться, разглашать сведения, ставшие вам известные о сотрудниках МВД России по городу Арзамас, тем более о начальниках там, вообще обо всех. Ну что, а все равно бы узнали. Я говорю, что значит узнали? Узнали когда? Когда бы там уже всех в плен взяли, там, ну, разобрались конкретно. Может быть, да, узнали. А сейчас зачем? Вы еще ничего не провели, а уже рассказали. Ну, вот он мне ничего такого не пояснил. Ну, объяснение с меня взял и уехал. Все. И на этом проверка закончена была. То есть я смотрю, что ничего не происходит. Думаю, интересно.
Но вы таким образом же настроили против себя уже вообще всех сотрудников.
Да. То есть на следующий день, когда через неделю, когда этот человек уехал, руководство на меня уже таким косым глазом, меня начали по кабинетам таскать, ах ты такой сякой, 5-10, ты что-то наплел. Да, я обращался, а почему, сколько вы будете нарушать закон, нарушать, я говорю, почему простого человека, вот, допустим, любого человека, да, никто не защищен от тюрьмы, от сумы, да, поговорка такая есть. Почему, говорю, совершив преступление, любой человек может привлечься к уголовной ответственности, к административной, к любой либо ответственности, да, его или посадят, или привлекут. А, например, сотрудник, имея погоны, да, там, в лице там, заместителя начальника там, полиции, грубо говоря, там, начальника, почему он может совершать проступки, и он не будет наказан. Хотя Путин, да, как говорит у нас Владимир Владимирович Путин, да, президент Российской Федерации, коррупция на первом месте. А как же она на первом месте, если с коррупцией-то не хотят бороться? Это же смешно, нонсенс.
Так, ну вот смотрите, приезжал, вы ездили, приезжал проверяющий, но ничего не произошло.
Ничего не
произошло.
Все люди
как сидели, так и сидели.
Все как сидели и сидели, все.
Ну, насколько мне известно, эта информация же в итоге дошла до министра внутренних дел.
Получилось как?
И к нему на прием...
Родители попали, мои родители. Мама,
которые... которые же протарили дорогу вообще сюда,
да,
в Москву.
Как бы вот этого письма, это было лично показано Владимиру Александровичу Колокольцеву, который прочитал каждый листок, каждое слово, и дал поручение направить инспекторскую проверку в лице Соболя Эдуарда Юрьевича в Нижегородскую область.
Валерий, это вы встречались с Владимиром Колокольцевым? А что он сказал-то вам тогда, когда он вот это все увидел?
Он пообещал, немедленно будет комплексная проверка. Мы еще ему сказали, что мы вот у вас сейчас на приеме, здесь вот на приеме, а в Арзамасе оперативник поехал сына допрашивать. Когда он звонил нам, он сказал, что я еду с проверкой в Арзамас именно по приказу Колокольцева. А когда Колокольцева мы спросили, вот вы посылали человека, фамилию сказали, и чин сказали, и где работает, что он по телефону нам сказал, что именно Колокольцев его направил. И просто им нужно было выманить всю информацию, все доказательства у сына. Я так понимаю. Да.
Но в итоге настоящая эта проверка приехала.
Приехала.
Да. Проверка в декабре приехала. 26 декабря меня по поручению министра вызвали в Нижний. Я знал, что проверка едет, но кто едет, я не знал. И мне в итоге говорят, приходит за мной подполковник, пойдемте. Я говорю, пойдемте. Я иду, и меня подводят к кабинету, значит, на кабинете написано начальник инспекторской проверки Соболь Эдуард Юрьевич, генерал-майор. У него, значит, такая же бумага от министра, то есть у меня, говорит, все есть. Он мне сразу: откуда у вас столько информации? Я говорю, ну, понимаете, я говорю, где, сколько я служил, где я служил. Он говорит, это очень сильный резонанс возник, мы для чего приехали, каждый факт проверяем, там что-то уже подтверждается, что мы разберемся, что вы хотите. Он мне задал вопрос, что вы хотите. Я говорю, я хочу, чтобы разобрались, ну, по-честному, по-офицерски. Я говорю, чтобы все понесли наказание. Он сказал, все это дело поднять, приказы, этот работать не должен. Он сразу мне рассказал, кто не должен работать, что этого накажем.
Но тем не менее.
Тем не менее, ничего никого не наказали, а в итоге меня...
Проверка уехала.
Проверка уехала, и мне тут... как только проверка уехала, 30 декабря...
30, по-моему...
Может, начально говоря, мне сразу НСС прилетел. Неполное служебное соответствие. Подставили... И наказали. Одно НСС, потом второе НСС, и все, до свидания. Мы тебя увольняем. Я говорю, а в связи с чем меня увольняете? А вот поэтому я говорю, что все незаконно.
Ну вот смотрите, поясните, я хочу вернуться немножко к тому, с чего я начинала, да, эту программу. О том, что вы были обычными людьми, которых не особенно-то интересовала, ну, да, какая-то правозащита и коррупция. И вот сейчас вы пришли к тому, к чему пришли, да, спустя 2004 года это длится история, да? Вот скажите, Валерий, сейчас в каком состоянии находятся ваши дела по сравнению с тем, что было, когда вы затеяли эту борьбу с ветврачом, который сейчас, кажется, вам недобросовестным?
Сейчас уже можно сказать, что жить надоело, сил больше никаких нету, скомпрометировали дело, уголовную статью сфабриковали по моей супруге.
Пытаются меня еще туда тоже.
Уголовное дело, незаконное, ну... Адвоката мы наняли здесь, в Москве. Адвокат говорит, чисто гражданско-правовые отношения. Но там возбудили уголовное дело. Сейчас идет такая война, вы даже не представляете. Ну, я не знаю, я буду до конца ходить. Пока не подохну. А больше у меня нет выхода. Когда-то, ну, правда, она должна быть правдой. Ну, не может же ложь побеждать правду. И всегда, вот понимаете, всегда на протяжении стольких лет явные преступления, и все покрывается. Это же так не должно быть. Это у нас же государство все-таки правовое, и люди у нас нормальные, и да и государство вроде неплохое, но почему-то вот это вот
Владимир, а вы считаете, почему так? Почему не получается? Вот вы столько лет проработали в этой системе, которая, собственно, и должна была контролировать соблюдение прав граждан, бороться с преступностью, с организованной, в том числе и с коррупционерами, и взяточниками. А почему вот это все заканчивается?
Совершенно по-другому.
Почему?
Ну, не знаю почему. Я вот считаю, что я разочаровался в системе вот своей, где я работал. Мне даже стыдно за эту систему, которая не может помочь гражданину простому, а помогает преступникам. Понимаете? Просто помогает преступникам. Хотя президент требует, да, коррупции на первом месте, и поручение дает и Бастрыкину, и Чайке. Но почему-то вот даже возьмите, простой гражданин идет писать, да, в Генеральную прокуратуру. Вот эта отписка бумерангом возвращается домой. Это как-то вот, я считаю, неправильно. То есть власти спрятались от народа и не хотят помочь.
опять пускают ее в эту же область, идите вот туда, и что хотите, то там и делайте.
Ну вот за вас вступился сам целый министр внутренних дел, вступился за вас.
Получается,
он сказал, приезжайте, проверяйте, а почему не сработало?
А потому что от него все скрыли, снова от него скрыли. Ему не доложили так, как надо. Вот я вам пример приведу. Вот когда арестовали этих сотрудников, там начальника розыска и сотрудника ППС, они в сентябре месяце 2016 года сидели по декабрь, а в декабре начальнику Емельянову вручают почетный сотрудник МВД. Это как так? Почетный сотрудник МВД у нас это наивысшая награда, считается, а ему вручают ее. У него сотрудники сидят, начальник розыска. Это, начальник розыска – это лицо любого отдела, розыск, который раскрывает преступление. А ему почетный сотрудник МВД вручает Иван Михайлович Шаев. Представляете, у него сотрудники сидят, а он почетный сотрудник МВД, и не жужжу. Я знаю, что суд, я там в Арзамасе проиграю. У нас суд, вот если вот этих вот людей, которые сидели, да, были задержаны за преступление, суд у нас проводился в наших же стенах Арзамаса. Это как это так? Следственный комитет области вел дело, отдали в Арзамас. Знаете, судите своих товарищей. Это как это так могло быть? То есть у нас отдел, суд и прокуратура, вот так здание стоит. Тут же фальсифицировали преступления, и тут же их судят.
Ты не рассказал самое главное. После Соболя там многих поснимали. Поснимали, комиссия уехала, через два месяца их всех восстановили. Да, даже людей, которые имеют статьи. Вот замначальник уголовного розыска, пьяный в УМАД, в рабочее время, на машине, заезжает на детскую площадку, люди его снимают на видеокамеру, его с треском по статье выгоняют, и он через, после, как проверка уехала, он устраивается на работу в Саров, в закрытый ядерный центр. Как так может? Человек по статье уволенный.
Тоже полицейский.
Он уже устроился.
Ну это такой вот российский левиафан. И ничего.
Да, начальника ГУВД города Арзамаса убрали, когда была проверка, убрали. Два месяца он сидел в тишине, проболел, а потом все утихомирилось и восстановили его на святую землю. Вы не поверите, вот это преступник, да? Преступник.
Это его ваше оценочное мнение.
Конечно. Ну, мое личное мнение, да, пусть еще он на меня...
Решение Соболя было такое. Емельян служить больше в МВД не будет. А через 2,5 месяца, почти через 3, его в Дивееве начальником ставят. Это вообще
другой
нонсенс.
Город,
это, я не знаю.
На святую
и Колокольцев не хочет
начальника.
Это видеть. Просто. И либо он просто не хочет это видеть, Владимир Александрович, либо от него это просто все прячут. И вот это из-за этого бардак в этой системе, в МВД бардак. По всей стране бардак. Если я вот вам пример такой привожу, да, я много вам могу рассказать о преступлениях, которые в натуре были преступления. Если вот в ФСБ написать, я не обращался в ФСБ. Не знаю, обращаться, не обращаться. Может быть, уже и не стоит обращаться. Мне просто вот надо лично прием к Колокольцеву. Я бы ему все объяснил. Либо от него, я говорю, действительно прячут, но если так все у нас будет в России, это вообще, ну, я не знаю, как люди-то жить будут. Если простому гражданину никто не может помочь. Это, ну, не знаю я, нонсенс, это даже, я не знаю, как это объяснить. Просто коррупция захлебнула всю Россию. Вот и все. Хотя у Путина первое место – коррупция, бороться, бороться. А где бороться? Как бороться, если никто не хочет бороться? Если министр закрывает глаза, и все, ему все равно.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Валерий и Владимир Манжиевы из Нижегородской области. Люди, которые вступили в неравный пока еще бой с чиновничьей и правоохранительной системой в Российской Федерации. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России Лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.